Перевод. Ведура сказал, род Свайамбхувиману пользовался наибольшим уважением. О досточтимый мудрец, прошу, расскажи мне о его потомках, которые размножались, вступая друг с другом в половые отношения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Регулируемые половые отношения, цель которых произвести на свет благочестивое потомство, вполне допустимы. На самом деле Видура хотел услышать не рассказ о людях, вступавших в половые отношения, а историю потомков Свайамбхувиману, так как его род дал миру много благочестивых царей и преданных, которые обладали глубокими духовными знаниями и заботились о благе своих подданных. Слушая рассказы об их деяниях, человек расширяет свои познания. В связи с этим особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «парамасаммата», которое указывает на то, что великие авторитеты высоко ценили качество потомков Свайамбхувиману. Иначе говоря, когда люди вступают в половые отношения с целью произвести на свет благочестивое потомство, в этом, по мнению всех мудрецов и знатоков ведических писаний, нет ничего предосудительного. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам ина бутали свайам рупа када махям дадати свападантикам ванчакалпата рубешча крипа синвупя эвача патитанам паванипьо вайшнепьо намо намаха Джай Шри Кришна, Чайтанья, Прабху, Нитянанда, Шри Адвайтам, Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Ну, в общем, Бадай Кришна, Пшитай Бадрища, Мати Прокуришна, Сами Тимати Бхагавати, Том Нишчайна, Бхайнича Прокупада, Си Пришта, Стоми, Гуру, Падышаем. Бадай Кришна, Пшитай Бадрища, Мати Бхагавати, Сами Тимати Прокупада, Си Пришта, Видура увача Свайамбхувасья ча манорвамша парамасаммата катхьятам бхагаван ятра майдху нинайдхире праджа. Видура сказал, род Свайамбхувиману пользовался наибольшим уважением. О досточтимый мудрец, прошу, расскажи мне о его потомках, которые размножались, вступая друг с другом в половые отношения. Глава 21 начинается. Третья песня Шримад Бхагаватам. Беседа Ману и Кардамы. И по-прежнему продолжается разговор между Майтрей и Видурой. Глава называется «Беседа Ману и Кардамы», просто потому что теперь Майтрея будет пересказывать события более древние. Диалог в диалоге. И он как бы введет нас в эту ситуацию, когда великий мудрец Кардама, совершая свои аскезы, получает даршан Верховного Господа, прославляет его, обращается к нему со своей просьбой. И после этого, как уже исполнение просьбы Кардамы Муни, появляется Ману, и между ними происходит уже там диалог по поводу выдания дочери Девахути. Так мы узнаем эти древние истории. Итак, Видура проявил интерес к династии Свайамбхувиману, его вамши. Не просто по каким-то семейным делам. Это не просто какая-то грамя катха, как дела там, как здоровье, как родственники. А в связи с тем, что в роду Свайамбхувиману было много возвышенных личностей. И возвышенные личности – это те, кто своими качествами, своим поведением вдохновляет людей следовать определенному стандарту. Это те личности, которые показывают, что в этой материальной жизни можно духовно развиваться. Обычно люди слушают какие-то, допустим, рассказы о духовной жизни или философию какую-то слушают. И даже если философия такая стройная, хорошая, правильная, логичная, часто у людей остается скепсис, потому что они говорят, да, все хорошо, все правильно, но покажите мне людей таких, которые вот так живут. И действительно, Кали-юга – это эпоха, когда большой дефицит, много разных философий, но большой дефицит людей, которые действительно чему-то серьезно следуют. А люди привыкли во многом, что лицемерие стало нормой жизни, что люди говорят одно, а сами живут по-другому. И все понимают, даже не сильно осуждают. Они говорят, ну, конечно, да, очень трудно каким-то высоким стандартам следовать. Вот поэтому, когда встречается какая-то личность такая очень целостная, которая способна следовать тому, что говорит, и когда за высокой философией идет действительно очень такой возвышенный образ жизни, то вот это, пожалуй, больше всего и впечатляет. Ачара или поведение, когда человек своей жизнью, своим поведением воплощает определенную философию, особенно когда речь идет о возвышенной духовной философии. И вот эта целостность личности очень и очень ценится. И мы знаем, что успех Шрилы Прабхупады во многом был обусловлен тем, что он как раз принес не просто философию, а он принес с собой эту философию в жизни. Книга Бхагаватам и личность Бхагаватам. То есть он показал своим ученикам, последователям все то, что было написано в книге, он показал им на собственном примере. Что такое вот эти вот качества святой личности, что такое эта культура, культура почтения, культура уважения, культура служения Верховному Господу, что такое преданность. Он не только говорил о ней, а вся его жизнь была примером этого. И благодаря вот такой вот целостности, величию самой личности, люди приняли философию, потому что сначала люди принимают личность. Если они не принимают саму личность, то какие бы слова этот человек ни говорил, люди не будут воспринимать. А если они принимают личность, даже если человек говорит какие-то совершеннейшие глупости, люди с радостью глотают это все, потому что они говорят, это сказал такой-то. То есть мы приняли личность. И поскольку живые существа сами по себе личности, то вот этот вот личностный фактор, он очень важен. Что-то такое, мы услышали какую-то необычную новость. А кто сказал? Кто сказал? Если вот этот сказал, да, ну понятно. А этот сказал, нет. Кто сказал? То есть мы смотрим на истину еще или на какие-то выражения в связи с тем, кто сказал. То есть сначала мы принимаем личность, а потом мы принимаем то, что от личности уже идет. Если личность, уважаемая нами, принимаем эту личность, мы, пожалуй, примем все то, что эта личность сказала. А если личность не в почете у нас, почему-то по каким-то причинам мы эту личность не ценим или не уважаем, то что бы он там ни говорил, это меня не касается. И поэтому вот этот вот пример великих личностей, он очень важен. И здесь Видура вдохновляет Майтрею говорить дальше не просто о ком попало, а именно о потомках Свайамбхуману, потому что именно в его роду появился и Капила, который дал это учение, великую философию Санки, которая позволяет человеку увидеть среди всего этого поля материи, самое главное, увидеть душу и сверхдушу. И эта философия так очень тонко выстраивает путь просто от анализа материи к вершинам бхакти, постепенно очень. Хотя это достаточно сложная философия, аналитическая, но она очень важна, чтобы люди не думали, что бхакти это просто какой-то сентимент. Кого-то мы увидели, какого-то очаровательного пастушка, полюбили его и теперь создали культ синего бога, синего мальчика какого-то. Вот. И философия Санки как раз очень, так сказать, методично, четко выстраивает все эти вещи, поэтому она является очень важной. И он, Капила, появился как сын Девахути. Девахути была дочерью Ману. И здесь он говорит о увеличении потомства, потому что мир так устроен, что он не просто так какая-то, какое-то пространство образовалось, здесь какой-то мир, он должен быть заполнен живыми существами. Живые существа имеют свои желания, они отходят от Кришны со своими желаниями, и для того, чтобы эти желания материально осуществились, они должны осуществиться в материальном мире. Поэтому должен быть кто-то, кто эти живые существа в этот материальный мир привносит. Вишну делает свою долю ответственности, то есть эти живые существа находятся в его теле, и поэтому стебли лотоса он их помещает, значит, подает их Брахме, а Брахма уже, так сказать, через Праджапати дальше занимается как бы, вот, пассивной кампанией, рассеивает, разбрасывает эти живые существа по всей вселенной. Но как бы от Вишну идет общий импульс. Он главный праджапати, главный, от кого исходят все эти вот праджи, отпрыски. Вот. Но также на конечной фазе существует тоже чья-то ответственность. Это уже люди, родители, мужчины и женщины. И почему-то, не сговариваясь, люди как-то так естественным образом образуются, организуются в семьи, вступают в половые отношения, им хочется этого, почему-то, сами не знают почему, потому что это исходит изнутри, это исходит от параматмы. Параматма, главный праджапати, он вдохновляет живые существа продолжать это дело на своем уже уровне, на человеческом уровне. И также в этом есть определенный смысл, потому что как бы сама по себе джива из себя других джив породить-то не может, потому что джива неделима, мы знаем, она не делится, не расщепляется ни на что. То есть живое существо родить кого-то в строгом смысле слова не может. Вот. А Верховный Господь может, это его принцип «эко баху сиам», «я один, но я стану многими», то есть это принцип эманации, из него все эти вещи исходят. И поскольку живые существа приходят в материальный мир с желанием имитировать Господа, он говорит, вот здесь вам предоставится возможность экспансировать. То есть, хотя джива сама по себе не может делиться, и от дживы не могут какие-то маленькие дживочки появиться. Вот, когда живое существо находится в теле, вот тело может почковаться, что называется, из него уже могут разными путями исходить разные живые существа. То есть, это довольно ценный опыт, если философски посмотреть на все эти вещи, не чисто физиологически, а философски. Потому что когда люди организуются в какую-то семью, в какую-то династию, ту вамшу и так далее, естественно, что они начинают множиться, размножаться. Этот принцип тоже идет багусям, они становятся многими. Отец и мать, вот их двое, теперь их стало трое, четверо, пятеро, и пошла готра. В Индии до сих пор есть такие как бы, дома огромные, где семья 50 человек, допустим, одна семья, допустим, муж и жена, они уже, конечно, давно бабушка и дедушка, вот у них там 10 сыновей, и у каждого сына жена, у каждого по 3-4-5 детей, и все они живут вместе. Это называется такая готра, семья. Вот. И у них общие деньги, у них общая кухня, общие интересы, все такое. Ты как такое маленькое царство получается, семейная традиция. Они все заботятся друг о друге. Там нет никаких проблем ни с какими детскими садами. Вообще ничего не существует. Никакой проблемы вообще не существует. Вот, потому что есть старшие дети, там бабушки, дедушки, братья, сестры, племянники. В общем, кого там только нет. Двоюродные братья. Все, в общем, все. Это целое такое как бы, самостоятельное государство. И в таких в взаимоотношениях люди получают довольно интересный опыт. Такая, фактически они становятся как бы такими маленькими богами. И смысл этих всех вещей в этом материальном мире, размножения, организации семьи и так далее, в действительности пережить опыт Бога, пережить, что такое экспансирование, что такое экспансия, что такое ответственность за праджу, что такое свобода воли на самом деле. Когда мы говорим, что у нас есть свобода воли, когда это примериваю к себе, я не особо чувствую, что такое моя свобода воли, потому что я чувствую себя повязанным с разных сторон. Но когда я смотрю, допустим, на своего сына или дочь, или ребенка, который не слушается, я очень хорошо понимаю, что такое свобода воли. В себе ее практически не вижу. Вот. Но когда я смотрю на другого, я очень хорошо понимаю. Когда я говорю, нужно так, а говорит, а я не хочу. И все. Тут я вижу свободу воли. Вот. И я начинаю немножко чувствовать себя Кришной. который смотрит на этот мир и говорит, идите ко мне, а они говорят, а мы не хотим. То есть это эзотерический как бы, смысл всей этой вот лилы, которая разворачивается в материальном мире, когда Кришна предоставляет нам возможность экспансировать и переживать все последующие, как бы, вытекающие последствия из этого всего. Потому что, естественно, что этот принцип Ишвары и Пуруши, управление и наслаждение, которое в Господе является главным, главные два качества Бога, Ишвара и Пуруша, он управляет всем и он наслаждается всем. Живое существо наследует эти два качества, и оно хочет их опробовать, естественно, в жизни. И вот как раз в этом, в духовном мире эти качества не реализуются. В духовном мире Верховный Господь управляет и наслаждается, и там живые существа не возражают против этих двух его качеств, они полностью следуют, они полностью вписаны вот в эту программу духовной жизни, наслаждения Кришны. Но в материальном мире как раз они хотели бы эти основные качества опробовать. И тут им говорится, давайте, вы тоже станете многими, вот, и вы можете размножаться, вы можете плодиться, и теперь вы можете пытаться всем этим наслаждаться и контролировать все эти вещи. И так вы поймете меня, так Кришна предлагает нам сыграть в эту игру. И живое существо приобретает очень-очень ценный опыт, оно начинает ценить терпение Кришны, его разум, его любовь к нам. И если все это проходит на основе духовного знания, понимания, то это материальное существование, хотя оно является неестественным и болезненным для души, превращается в очень ценный и важный опыт, на основе которого живое существо может прогрессировать. Потому что в большинстве случаев людей, полностью отреченных, которые просто один раз услышали, вы совершили ошибку, ушли от Кришны, упали сюда в материальный мир, ой, извините, не туда попал, вот сразу раз-раз и, так сказать, в дамке опять вернулся в духовный мир, да, в дамке, в гопе, обратно в гопе, вот, таких мало, вот, большинство живых существ все-таки проходит эту вот школу материального существования, и ведическая культура, которая тут дальше будет очень подробно описываться, потому что все вот эти вот разговоры ману и кардамы, там все эти вот семейные дела, которые дальше потом пойдут между кардамой и девахути, вот эта вот третья песня, она очень богата всеми этими деталями. Это все элементы понимания и культуры, которые ставят своей целью вернуть живое существо на место, опять его сделать бхакта, опять его сделать преданным. Вот. И это такой момент непростой, потому что духовный мир или духовное общество, это общество, в центре которого стоит Кришна, и живые существа вокруг него, что уже располагается, каждый на, как бы, на своем определенном расстоянии, на разной степени приближения или удаления, в зависимости от расы, в зависимости от хамы, где там живет живое существо. Вот. А материальный мир, он построен на принципе дробления. Если духовный мир на принципе единения, Кришна центр всего, материальный мир на принципе дробления. Здесь, особенно в Кали-Югу, это видно, что ничего общего у людей нет. Соседи могут не здороваться друг с другом, каждый в своей клеточке сидит, все разделены, у каждого какие-то свои интересы. Людей очень трудно собрать ради чего-то общего. Даже видим, что какое-то общее собрание провести очень-очень трудно, очень сложно, потому что люди думают, опять там что-то будет. Нет у меня каких-то интересов, особенно общих, как-то люди в своем предпочитают в каком-то мирке вариться. Вот это эгоистичное мышление, которое является типичным для материального мира. И переделать эту вот концепцию, когда много-много-много маленьких центров, маленьких таких вот замкнутых мирков, превратить вот такое общество, общество людей опять с единым центром, это чрезвычайно сложно. Ведическое общество – это такая как бы серьезная попытка, и это как раз та модель, которую Кришна основал для того, чтобы этот эгоизм живых существ постепенно трансформировался в общность интересов, и в конце концов они видели, что в самом центре всей этой общности стоит Кришна. То есть такой социальный постепенный процесс через семейные отношения, через принятие авторитета, в семье, в школе и так далее, люди в конце концов приходят к пониманию авторитета Бога. Если он, если первым учителем ребенка является мать, если мать сама по себе какая-нибудь невоспитанная, необразованная, то понятно, каким у нее будет ребенок, и от этого ребенка пойдут другие и так далее. То есть начинается все с таких вот вещей, с первого примера. Если ребенку очень трудно принять авторитет своих родителей, потому что они, допустим, неквалифицированы, вот, то потом ему также сложно будет принять авторитет всех остальных, и учителя в школе, потому что у него уже будет иметься вот этот вот дурной опыт, что старшие – это те, кто хотят меня эксплуатировать, это те, кто заставляют меня делать там какие-то вещи, которые я не хочу, от которых не дождешься внимания, от которых не дождешься любви. Вот. И поэтому у него вот это вот уже такой стереотип развивается мышление, и он на всех старших, на всех начальников, на всех начинает именно так смотреть. И когда ему говорят о Боге, он думает, о, еще один в этой иерархии, еще один от меня чего-то хочет. Вот. И вследствие такого вот неправильного воспитания у человека искажается сознание, и поэтому ему потом очень трудно предаться Богу. И ведическая вот эта вот система взаимоотношений и культуры так построена, чтобы человек с самого начала жизни, с детства фактически получал вот этот вот какой-то опыт любви от своих родителей, от своих учителей, какой-то определенной заботы, какого-то определенного знания, и чтобы он чувствовал доверие. И когда у него развивается вот это вот доверие к старшим, тогда ему несложно принять те слова, которые они будут говорить ему, и в конце концов он также, естественно, легко примет Кришну, и служение ему станет естественным. Сейчас нам очень трудно менять дух чувственного наслаждения на дух преданного служения. Именно по этой причине, что дефект воспитания, дефект образования, среда вся такая дефективная. И поэтому это целая битва опять стать преданным. Хотя душа преданная, вернуться к своему изначальному положению очень тяжело, потому что ее сознание, тонкое тело многие годы по другой программе работало. Долгие годы по другой программе. И с этой программы перейти на программу духовного развития, основой которой является отсутствие эгоизма, очень тяжело. Это полная переустановка Windows, полная, все новое. Все старое должно улететь, и там другие программы, вообще все по-другому функционирует. Очень сложно. Вот. И я понимаю, что сейчас, если менять всю эту оболочку, старые мои дела, их все надо или по новой устанавливать, или забыть про них. Все, потому что теперь все с нуля. Пустой жесткий диск, все опять давай ставь, нарабатывай. А это очень болезненно, расставаться со своими старыми вещами. Поэтому здесь мы будем читать о таких отношениях, о такой культуре, которая с самого начала человеку дает правильные установки, правильные настройки, и человек сможет развиваться нормально. Отношение ко всему, отношение к людям, отношение к пище, отношение к природе. Все как бы пронизано вот этой вот атмосферой почтения ведической традиции. От с утра до вечера люди просто-напросто выражают почтение. С утра они выражают почтение родителям, потом они выражают почтение учителю, потом они выражают почтение Богу или полубогам. После лекции они выражают почтение прасаду, выражают почтение. То есть почтение, почтение, почтение. Это культура почтения. Почтение другим живым существам, которое состоит в том, что ты не ешь другие живые существа, не убивай их, ахимса, не совершай никакого насилия. То есть полностью от А до Я, от начала до конца, полностью культура почтения. Вот. И это все просто экспансия чистого преданного служения. Вся эта вот материальная культура ведическая, это экспансия или тень чистого преданного служения, которая основана на почтении к Верховному Господу. Анукулья, анукульяна Кришнану, Шиланам. Чистое преданное служение рождается из благоприятного или почтительного настроя к Верховному Господу. Это основа. Вот и для того, чтобы это было естественным, для этого существует сначала материальная культура, которая в том же самом духе вся настроена, полного почтения ко всем живым существам. Чисто из таких даже практических моментов, когда человек, в Ману Самхите сказано, когда человек принимает пищу с почтением, как дар Бога, то эта пища дает ему здоровье, дает ему силу, дает ему долголетие. Когда человек, не думая вообще, не глядя даже на эту пищу, просто как заглатывает, как живоглот какого-то элемента почтения, эта пища отбирает у него силы, отбирает у него здоровье, отбирает у него долголетие. Непочтительно. Ты непочтительно отнесся к дару Бога. То есть всякая пища является просадом, независимо от того, предложена она или нет. Когда она предложена, тогда это просад во много раз, так сказать. Но в любом случае, даже если вы не предлагаете пищу, это милость Бога. То, что мы не предложили ему, это не просад в вайшнавском смысле слова, но это просад в абсолютном смысле слова, потому что то, что нам есть, что есть, это милость Господа. В этом смысле это просад. Но когда мы это делаем еще по вайшнавской традиции, в строгом смысле слова просад — это то, что делают вайшнавы. Но в общем смысле, все, что произошло от Господа, это просад, это его милость. Но большинство людей не признает этого. Поэтому эта пища не действует на них как просад, не действует. А когда человек через знание, через культуру предлагает все это, тогда Кришна освещает это все еще, особую, так сказать, милость дает. Не просто милость, а особая милость. И теперь эта пища обладает таким уже очищающим свойством. Когда человек с концентрацией погружается в тот же самый процесс вкушения, теперь эта пища очень хорошо усваивается. Потому что когда, говорится, сначала должен посмотреть на пищу и должен порадоваться и поблагодарить внутреннего Господа. Вот, и можно даже внешне, там, махапрасад, киджай и так далее. Вот, и когда человек с концентрацией, допустим, погружается в этот процесс, теперь эта пища очень легко усваивается, она своей становится. Если, как вот недавно в кафе какой-то мужичок забежал во время лекции, ну, он там что-то купил, быстро есть, он сел, хотя лекция была, я через микрофон говорил, он какую-то книгу перед собой разложил, и он смотрел, значит, книгу, ел, мне было довольно трудно понять, как это можно сосредоточиться на чтении книги, вот когда в микрофон кто-то что-то говорит, и обычно, так сказать, ну, когда еще какое-то большее пространство, допустим, в кафе, там говоришь с некоторым таким форсированным голосом, это как бы автоматически включается, чтобы все слышали, хотя микрофон есть. И как в таком состоянии можно было что-то читать, я вообще не понимаю. Но он перелистывал страницы, то есть вообще, наверное, владел какими-то навыками еще скорочтения, то есть довольно быстро он, смотрю, листал, и был погружен полностью в книгу. А ел, это был вторичный процесс, меня он не слышал вообще. Пища была вторичный процесс, а первичный процесс — это было поглощение этой книги. Вот. И с точки зрения как бы, вот, такой науки духовной, конечно, вся эта пища, она ни на какое благо не... Она не усвоится совершенно, это точно. Она может перевариться, но не усвоится. То есть никакого блага он от этого совершенно точно не получит. Нет никакого почтения, эта пища не станет... Он в нее не погружался. Усвоится книга, в которую он был погружен. Что там было написано, я не знаю. Вот. Но это точно возымеет на него какой-то там эффект. А пища совсем нет. И так во всем. Воспитание, воспевание святого имени дает эффект тогда, когда мы хотим, чтобы это давало эффект. Когда мы погружаемся, тогда это хорошо усваивается. Если я повторяю святое имя, думаю непонятно о чем. Эффект очень маленький эффект. Если я погружаюсь в шастры, я должен погружаться в шастры, во все эти мысли, во все эти слова, во все эти детали. Тогда эти вещи усваиваются. Если я читаю эти книги по принципам скорочтения, что там, ага, основная, так, на как сказать, господи, слово-то... Наискосок, да. Ага, как-то там у них принципы, если они ухватывают идею какую-то, так, это понятно, это о том, так, тут о Кришне, ага, и там о Кришне, опять, что там, преданное служение, все, предать, все, общее содержание известно. То есть, если мы по таким принципам читаем, то мало что усвоится, на самом деле. Для того, чтобы что-то усвоилось, в эти вещи нужно погружаться, тогда это будет действительно наше. Погружаться в шастры, погружаться в святое имя, погружаться в просад, не в саму тарелку, ну, мне ее тоже надо, но как бы вот это понимание, что удивительным образом Кришна дал мне сегодня что-то, смотрите, я бездельник, вообще совершенно недостойный, и тут передо мной вдруг на блюдечке с голубой каемочкой милость Господа приходит. Удивительно, это проявление его любви ко мне. А есть ли у меня какая-то любовь к нему? Нету, надо развивать. То есть, вот такое отношение к культуре, к другим живым существам, это как раз и есть форма учебы. Когда я воспринимаю другие живые существа с позиции чувственного наслаждения, это мой друг, это мой враг, так, этот мне аплодирует, этот меня критикует, этот мне завидует, этот что-то у меня хочет отобрать, этот мне что-то хочет дать. Когда мы смотрим так на живые существа, мы не сможем сделать правильных выводов. Но когда мы смотрим на другие живые существа, как на представителей Господа, которые обучают нас каким-то вещам, даже мои враги обучают меня каким-то вещам, то тогда знание очень легко усваивается, человек хорошо прогрессирует, если он к жизни относится неповерхностно. Гуна благости обозначает способность погружаться. Погружаться в тему, погружаться в детали. Проблема современной цивилизации – невежество, которое помогает нам погружаться только куда? В сон и в маю. Гуна невежества. Очень хорошо, такое спонтанное погружение. Гуна страсти характерна тем, что в ней невозможно никуда погрузиться. Вот гуна страсти обозначает поверхностное. Гуна страсти обозначает просто вот всего набрать, вот так вот внешне, поскольку глаз хватает, вот, с надеждой, что потом мы когда-нибудь погрузимся. Вот, но гуна страсти не позволяет все эти вещи. А гуна благости – это именно способность зафиксировать ум на чем-то и погрузиться туда по-настоящему. И ведическая культура как раз стимулировала эту гуну благости, чистый образ жизни, все, когда, скажем, какая-то там планировалась семья, вот-вот, так сказать, свадьба, там, значит, эту невесту сначала на испытание в дом жениха, причем тестировала ее мама жениха. Вот, и это до сих пор происходит так. И она очень интересно ее тестирует. Ну, конечно, она должна приготовить там что-то еще, как она готовит. Потом самое интересное в конце — мытье посуды. И когда, значит, посуда мыта, мама очень коварно смотрит на одно место, как там помыта ложка, мы знаем, изгиб ложки на обратной стороне, это такой, как сказать, где там вечно это масло остается. Ну, понимаете, да? Обратная сторона ложки, вот этот вот изгиб. И туда, ну, неудобно лезть туда все. Она берет так коварно эту ложечку одну и смотрит на обратную сторону. Ага. Осталось масло. Свадьба отменяется. Все. Эта невеста никуда не пойдет. Все, это бездельница. Это вообще человек, которому трудно, так сказать, промыть вот эту вот ложбиночку, в которой там что-то такое застряло или какое-то масло. Все, отбой. Кандидатура не годится. То есть это все проявление элементов культуры благости. То есть во всем благость обозначает внимание к мелочам. Вот, гуна страсти, а ладно, так сойдет, пойдет, давай, там, что, есть, поесть, там, давай, все, быстрее, мы спешим, что там, неспособность погрузиться в какие-то вещи. И она проявляется во всем, в святом имени, в отношении, во всех остальных вещах. А благость обозначает именно способность погружаться. И когда человек способен погружаться, тогда он даже за небольшое время может получить максимум плодов. Человек, который в гуне благости работает, он практически и не работает. Вот, он так только, как Остап Бендер, он меня кормит идеей. Чуть-чуть раз и большой, 20% усилий, 80% выгоды. Человек в гуне страсти очень много работает. И кажется, что он получает, и все это полученное куда-то непонятно девается. Вот, он заработал, тут же от радости куда-то там поехал, разбил свою машину, все эти деньги отдал. То есть вот это гуна страсти обозначает. И ведическая культура — это культура такая неторопливая, никуда не спеши. В Индии в магазин заходишь, ну заходи, садись, снимаешь тапки, заходишь, садишься. И начинает разговаривать с тобой, все такое. Куда ты спешишь вообще? Ты пришел ко мне, здесь все твои желания осуществятся в этом месте. Куда ты бежишь? А мы так, да, это есть, то нет. А, ну ладно, я побежал дальше. Нет, ты сядь, сейчас мы с тобой поговорим. Что нет, то будет. У меня нет, мы сейчас там... А у него вся улица — это родственники сплошные. Это нам только кажется, что они какие-то разные. Это все его там какие-то родственники, знакомые, соседи. Все, он пошел, там отношения, как бы, это основа всего. Гуна благости. Люди — основа всего. Вот. А у нас нет, мы готовы с ним поругаться за какую-нибудь копейку, разрушить отношения, просто чтобы он нам уступил какие-нибудь несчастные 10 рупий, потом волком на нас смотрел. Это гуна страсти, когда мы выкручиваем мелочи и теряем главное. А гуна благости, она такая очень солидная, основательная, и именно благодаря этому человек может быть непоколебимым, как скала перед лицом даже самых больших проблем счастья, потому что вот эта вот способность концентрироваться и погружаться, она позволяет человеку очень глубоко осознавать Кришну, держаться за него, она позволяет ему испытывать вкус процесса. А если человек в гуне страсти находится, он не способен погружаться ни во что, он не может почувствовать вкуса. Даже очень вкусную пищу, если вы едите, опять же, как этот дядька, читая книгу, вы не почувствуете вкуса, вы не можете погрузиться. Не можете погрузиться. И вот эта вот неспособность погружаться, это то, что, в общем-то, и является главной причиной, почему преданные долго на одном месте остаются. Именно долго. Прабхупада говорил в 68 году, к 75 году, все вы должны стать инициирующими учителями. Инициирующими учителями. В книгах Прабхупады так написано. Вернее, где-то его в его там этих самых письмах или что-то еще. Почему этого не произошло? Неспособность погружаться. Понимаете? Святое имя способна очистить кого угодно за очень короткое время. Шастры способны дать такое понимание, которое полностью изменит нашу жизнь. И если этого не происходит по тем или иным причинам, то, в общем-то, причина основная. Нехватка. Люди не могут воспользоваться благами процесса. Это прямо у них перед носом. Они не могут воспользоваться этим. Почему они не могут воспользоваться? Их внутренние качества не позволяют это сделать. Что там такое? Невежество, страсть не позволяют. И поэтому Шрила Прабхупада увидел, что он сначала думал, что ничего не надо, люди будут счастливы, Бхагавата Дхармой, все, я вам принес самое ценное, не смогли воспользоваться. Поэтому он стал уже говорить позже немножко о других программах, о необходимости социального развития и так далее. Это все нужно для людей, которые не могут погрузиться в процесс духовный. Теперь вам нужны варны, вся эта трихомудия, социальное развитие, там, все это там, детские садики, и то, и все, и другое. Это нужно для тех, кто не способен погрузиться в духовную жизнь. Вот это как бы неизбежная реальность нашего кальюжного бытия. То есть перед человеком самое ценное и самое главное, он не может погрузиться. Ну хорошо, тогда держись за какие-то такие вот вещи, которые тебя немножечко тоже очистят. И постепенно это все нужно для чего? Для того, чтобы все-таки погрузиться. То есть все эти социальные отношения, все социальное развитие не обладает никакой самоценностью. Оно нужно только для того, чтобы в конце концов человек все-таки погрузился в то, что ему дали сначала. В этом смысл. И вот эти вот все вещи, о которых мы будем читать, все эти взаимоотношения, да, не смотрите, Кардама Муни, о котором дальше будем читать, он достиг Верховного Господа, да, все. Но почему у него осталось какое-то еще там желание? Все-таки не смог до конца погрузиться. И потом, когда он прошел эту школу, вот тогда он до конца уже погрузился. Понимаете? Насколько это все серьезно. Это не только мы такие бестолковые, это неспособность полностью погружаться, даже проявляется у таких личностей. Если бы он полностью был погружен в Верховного Господа, полностью, абсолютно и безвозвратно, не было бы этого желания. Но оно почему-то оставалось. Это обозначает, что вот какие-то все-таки вещи остаются, есть. Вот. Но нас не должно это волновать, можем мы или не можем. Нас должно волновать принципиальное следование, что есть такой процесс, и ты можешь принять его целиком. Если, допустим, не способен принять в полной мере благо духовного процесса, тогда какие-то есть элементы материальной ведической культуры, которые будут подспорьем. Не можешь быть брамачари, саньяси, становись грихастха. Это компромисс с материальной энергией, который авторитетен, который, так сказать, позволяет, дает какие-то там лицензии на контролируемый эгоизм, что называется, и так далее. Но ты из этого должен вынести много ценных уроков. Что такое свобода воли, что такое экспансирование, что такое ответственность, что такое, так сказать, любовь и терпение, что такое неблагодарность. Ты все эти уроки, так сказать, вынесешь, ты поймешь положение Кришны через все эти вещи и почувствуешь его как настоящего родителя, и на основе его как бы авторитета и его поведения ты будешь соответствующим образом относиться к своей семье, к своим этим праджам, потомкам, к своим экспансиям, которые выполняют не твою волю, как волю Кришны. Экспансии Кришны – это сам Кришна, их действия не отличны от его действия, его воля – это их воля, его воля. Вот здесь Живое существо может, если оно сразу в чистом виде не воспринимает духовную жизнь, проходит через такие поэтапные трансформации и постепенно приходит к тому же самому, что человек не мог раскусить сначала. Теперь он в конце концов приходит к этим же самым вещам. И тогда, проходя через этот опыт, он становится таким уже отреченным естественным образом настоящего напрасха, настоящего саньяси, низкораспелый какой-то там, вот, а именно полностью самоосознавшая личность. И в конце концов приходит к Кришне. Вот, то есть тут будет много таких вот уже вещей, связанных с материальными элементами ведической культуры. Хари Кришна. Вопросы? Как? Если мы физиологи, то ничем. А если мы трансцендентные физиологи, тогда кое-чем отличается. То, что пища поступает, переваренная в кровь и так далее, это как бы единственные параметры, которыми, допустим, какие-нибудь диетологи или физиологи будут мерить все эти процессы. А на метафизическом уровне пища, мы знаем, в комментариях Бхагавад-гиты Шрила Прабхупада говорит, что пища должна сформировать правильное настроение, дать удовлетворение внутреннее человеку, увеличить продолжительность жизни и так далее. Так вот, вот эти вот метафизические аспекты питания, они будут отсутствовать, потому что человек не проявил почтения к дару Бога. Вам дают какой-то подарок, говорит, да, там, положи сюда, он все, все непочтение. Вот. И человек, который подарил вам такой подарок и увидел, что вы так совершенно непочтительно к нему отнеслись, он как бы подумает, что вы неблагодарный человек, и какие-то отношения уже будут более сложные. Вот, пища – это дар Бога. Пищу невозможно никак сделать, это все дар Богу, ее можно приготовить. Вот, хотя на самом деле цельная пища полезнее и лучше, чем приготовленная пища, это очевидно.
Что имею в виду?
Вот, имею в виду то, что сказал. Цельная, неприготовленная пища, она является более ценной и полезной.
То есть, вот эти яблоки,
конечно, фрукт, овощи, свежее, настоящее, от него пользы куда больше, чем, скажем, вещи, которые уже обработаны огнем, смешаны с маслом. Это вкуснее. Это вкуснее. Но это менее полезно, на самом деле. Это уже усложняет пищеварение и так далее. Вот, то есть... Вот этот вот метафизический аспект питания, он будет пробуксовывать, если человек непочтительный к этим вещам. Это означает, что человек не усваивает все, что там есть. Он усваивает какие-то материальные аспекты пищи, а вот такие вот более высокие аспекты, они не усваиваются. Более того, могут быть даже какие-то определенные проблемы со здоровьем. Несмотря на то, что все вроде как переварилось, вот, но вот эти вот более тонкие как бы вещи, которые тоже вложены в пищу, которые мы тоже можем получать от пищи, они пройдут мимо кассы.
У меня такой вопрос. Мы вот с преданными обсуждали, как установить сознание существования Бога. И один из доводов заключался в том, что нужно принять на веру слова священных писаний, духовного учителя и ученической преемственности ачарьев. А второй довод заключался в том, что это можно все-таки установить экспериментальным путем. Вот скажите, пожалуйста, какое ваше мнение?
Экспериментальным путем установить можно, в зависимости от того, какой эксперимент. То есть, если вы как йог, мистик, проводите полностью чистый эксперимент, например, в той же самой дьяна-йоге, то вершиной этого эксперимента является видение параматмы в сердце. Это эксперимент. Так. Другое дело, что люди под экспериментом часто имеют в виду материальные какие-то эксперименты. Материальными экспериментами нельзя установить, это точно, потому что Кришна духовен, поэтому он все время будет за пределами материального, потому что материальные эксперименты проводятся материальными чувствами. А он адхокша же за пределами материальных чувств. Поэтому материальными экспериментами нельзя. Духовным экспериментом можно. Но, а поскольку этот духовный эксперимент достаточно сложен, допустим, та же самая дьяна-йога, вот, то рекомендуется принятие на веру какое-то начальное. Вот. Но поскольку мы не просто принимаем веру, а на основе этой веры начинаем действовать, то есть начинаем тоже свой эксперимент проводить в своей традиции, в традиции бхакти, вот, то здесь мы тоже начинаем, можем приобрести определенный вкус. Преданный, чисто практикующий процесс, он может обрести ощущение Господа через святое имя, через божество, через просад, через шастры. Трансцендентный необычный опыт он может приобрести. Таким образом, его вера превратится в уверенность. Вот, это тоже опыт, но это не такой материальный опыт, как у материалистов. А с точки зрения логики эксперимента, все что угодно можно доказать, все что угодно можно опровергнуть. И те аргументы, которые преданным кажутся совершенно вообще железными и неопровержимыми, для материалистов это не аргументы вообще. Понимаете? Вот, потому что они говорят, ну это вы так думаете, а поскольку наука развивается, то с течением времени возможно будет открыть что-то еще. То есть они всегда оставляют, они этот вот как бы шабда, принятие авторитета или какие-то окончательные выводы, они очень не любят. Очень не любят, потому что на этом это как бы сразу создает элемент такого неудобства для них. Им нравится, они говорят, ничего страшного в том, что ученые, может быть, что-то ошибаются, ничего, это жизнь, если мы экспериментируем, идем. То есть им на самом деле неинтересно найти истину, у них такого нет, задать такой задачи вообще нет истины. Их интерес – это вечный поиск, потому что это работа. Они говорят, лучше все время идти в ожидании, чем найти и успокоиться. Это философия гуны страсти, понимаете? И поскольку они находятся в этой гуне страсти, а гуна благости – это быстрее бы найти и успокоиться, и погрузиться в то, что ты нашел. А у них такого нет. Нашел – значит все, конец поисков, конец страсти. А что же новенькое это будет? Бог сегодняшнего дня, а Бог завтрашнего дня, нового Бога давать. Гуна страсти – это постоянное установление, свержение, установление, свержение, все новый, новый поиск. По той самой причине, что они не могут погрузиться. Они поверхностно смотрели так, ага, ну вроде ничего, на сегодня пойдет. Завтра уже, им кажется, уже не тот какой-то Бог. Какой-то...
Понятно.
Да. Вот поэтому с материальной точки зрения эксперимента нельзя установить. Логикой доказать нельзя. Хотя Прабхупада пользовался и логикой, и какими-то там данными, там чем-то еще, какой-то информацией. Вот. Но первое это было свидетельство Писания. Первое описание. И вот теперь, когда мы принимаем свидетельство Писаний, для того, чтобы как-то, так сказать, немножко еще это все сделать более приемлемым для современных людей, которые больше полагаются на логику и на эксперимент, теперь он может говорить, что вот там ученые нашли то-то, что подтверждает установление шастры, допустим. Или такая как бы логическая какая-то цепочка, которая подтверждает эту идею, которую нужно просто принять. То есть все эти остальные анумана и пратьякша доказательства – их используют тоже веды, но для чего? Для того, чтобы просто еще для более материалистичных людей проиллюстрировать шабду. А если человек принимает шабду прямо, то ему нет необходимости всех этих вещей. Но в Кали-югу таких нет, поэтому мы пользуемся чем угодно. И логикой, какими-то там открытиями, всякими цифрами, фактами, чем-то там еще. Вот что как бы ну, заставляет человека задуматься. Вот. Но в целом материальными путями невозможно доказать. Все. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай.